Был один эпизод в революционном, ну тогда еще, наверное, Петербурге, или уже переименовали в Петроград, который изумил Петра Демьяновича Успенского, и связан он был, конечно, с возможностями перевоплощения человека. А возможности эти продемонстрировал, разумеется, его учитель Георгий Иванович Гурджиев. Они беседовали, расстались. И как так получилось, что Успенский вместе с другим перешел на другую сторону улицы и мог наблюдать сцену с тем, как Гурджиев садился, значит, в карету отстраненно. И они замерли, у них открылся рот, потому что человек начал изменяться просто у них на глазах. Он был также одет, естественно. Но вдруг вот они так запросто разговаривали, шутили. Вдруг он преобразился и стал напоминать все больше и больше какого-то восточного принца или некоего дипломата. С ним туда же сел какой-то случайно журналист, который потом написал заметку о том, как вот он ехал всю дорогу с, видимо, знаменитым восточным, но у Гурджиева кавказская внешность, дипломатом. Собственно, вот в этой истории во многом и заключена некая бездна, развал, провал, трещина в отношении этих двух великих людей, Георгия Ивановича Гурджиева и Петра Демьяновича Успенского, которые в какой-то момент разошлись. Потому что для Гурджиева, и он всегда это объяснял, он говорил, что, может быть, максимальное, чего может достичь человек, это стать по некоему большому, очень большому смыслу актером. И сам Гурджиев, когда давал установки тем, кто у него занимался, говорил, что вот у вас есть некая внутренняя работа, внутренняя жизнь, а во внешней жизни, общаясь с людьми, там, на работе, на службе, с женой, с детьми, вы абсолютно такой же. Вы ничего не меняете. Вы ни в коем случае не меняете своего поведения. Это было очень важно, потому что должно было произойти растождествление. Некое такое полезное, позитивное раздвоение, если можно так сказать. Человек становился актером во своей внешней жизни, а внутренний он был совершенно другой. Абсолютно. И вот то, что устраивал Гурджиев, эти его хэппининги бесконечные или шоки, эта игра, игра, она-то как раз Петра Демьяновича Успенского очень сильно раздражала, потому что он-то как раз актерских способностей был лишен и вообще считал, у него был другой этический взгляд на эти вещи. Он считал, что если человек внутренне изменяется, он становится больше. Четвертое измерение, любимое, оно все больше и больше проникает в него, то он и внешне изменяется. Изменяется его поведение. Он становится мягче, он становится тактичнее, он становится воспитаннее. То есть у Успенского взгляд был такой более интеллигентский в некотором смысле. А вот Гурджиев в этом своем растождествлении, конечно, с одной стороны, достигал невероятных, конечно, высот. Действительно, наверное, может быть, в ту пору и в мире-то не было такого актера, хотя Гурджиев не играл на сцене, судя по воспоминаниям современников, как Георгий Иванович. И вот здесь постепенно начинался вот этот вот разлад, эта трещина. Эта трещина, которая привела к расставанию в 24-м году уже в Лондоне, после того, как Гурджиев посетил группу Успенского. И посетил он ее по-гурджиевски, то есть он ее практически разрушил. И он создал такую ситуацию, когда все, кто ходили к Успенскому, должны были выбрать либо ехать к Гурджиеву во Францию, либо оставаться с Успенским. И лучшие друзья Успенского, увидев это шоу, а кто бы не купился, увидев это шоу, увидев, да, способности и возможности Гурджиева, как, например, Оридж, потянулись туда, во Францию. Успенскому в некотором смысле пришлось начинать с нуля. И тогда он объявил, что все. Вот. Очень строгие правила. А те, кто занимаются у Успенского, не могут заниматься у Гурджиева. Те, кто занимаются у Гурджиева, не могут заниматься у Успенского. Более того, само имя Гурджиева было запрещено упоминать. И вообще все это начинало так напоминать атмосферу тайного общества. И многие спорят, зачем это нужно было Успенскому. Один из мемуаристов говорит, что это склонность русских. А русские всюду, у них колоссальное тяготение к тайным обществам, к недомолвкам, к тайнам, к секретам. Но то, что с одной стороны в Лондоне лекции шли открыто, а с другой стороны ученикам Успенского запрещалось говорить о том, чем они занимаются. Если они встречали друг друга в обществе, они не должны были узнавать друг друга. Они не должны были по рабочим вопросам общаться по телефону, потому что могли быть подслушаны. Они обращались друг к другу не по именам, а госпожа и господин, и так далее, и так далее, и так далее. И на протяжении всей жизни разным людям, мемуаров-то миллион, более того, ну так, чтобы обозначить вот некий контекст, да, влияние Успенского на, скажем, английскую культуру того времени. Успенский стал прототипом главного героя романа Хаксли «Через много лет». Роман называется «Великого английского писателя XX века». О нем написали пьесы, на секундочку, Бернард Шоу и Джон Бойнтон Пристли. Он был знаком с Томасом Стернзом Элиотом, великим поэтом, автором «Бесплодной земли», человеком, входящим может, в пятерку великих поэтов столетия. Его писания повлияли на аргентинца Хорхе Луиса Борхеса, влияние которого на мировую литературу, в свою очередь, было... И так далее, и так далее, и так далее. То есть влияние было колоссальным, да? Неизмеримым. Но вот всем людям он объяснял, почему он расстался с Гурджиевым, и он говорил о том, что в какой-то момент Гурджиев нечто потерял, нечто утратил, что вот быть честным для Гурджиева никогда не было добродетелью. Он, конечно, попадал в ситуацию очень сложную, еще в России. Однажды Гурджиеву один из учеников рассказал, ну, какие-то тайные, неприятные вещи о себе. И тут в какой-то момент их озвучил. Потому что для Гурджиева очень важно было ведь что? Человек должен ужаснуться самому себе. Ужаснуться. Там не было вот это вот... Не испытать чувство разочарования или какого-то недовольства. Ужаснуться. И вот только тогда начиналась некая сознательная жизнь. Ему хотелось, чтобы Успенский ужаснулся тому, что он Успенский. А Успенский не хотел ужасаться. Возможно, ему и нечему было там ужасаться, потому что, в общем, Петр Демьянович был человеком, да и до встречи с Гурджиевым, довольно сбалансированным, если можно так сказать. Во всяком случае, многие упражнения Гурджиева, ну, например, там, нужно было рассказать самую ужасную тайну о себе. Ну вот вытащить на всеобщее обозрение самый большой скелет в шкафу. Вот рассказать в группе, сесть и рассказать. И многим не давалось. Доктору Стернвалю, там был такой еще один знаменитый ученик, говорю, так и не получилось. А Гурджиев показывал эту разницу между личностью и сущностью человека, что личность будет цепляться за свои мнимые призрачные преимущества, она так их никогда не отдаст. Но, думаю, Успенскому с его, в общем-то, такой аристократической выделкой, вот эти все вещи, они казались какой-то, ну, выражаясь современным языком, попсой невероятной. Его очень раздражали объявления, которые, когда Гурджиев начинал где-нибудь новое дело, он давал там в духе Остапа Бендера или там, в духе, я не знаю, вот старой доброй шутки, там объявления в газете «Открываем третий глаз в любом удобном для клиента месте». Вот это, его бесило это невероятно. Ему казалось, что человек, который уже почти сверхчеловек, потому что Ницше был любимым автором Успенского, и, в общем, туда он стремился, туда устремлялся. И похоже, что в итоге им и стал, в некотором смысле этого слова. Вот он не принимал некоторых черт в личности Гурджиева. Когда произошла вот эта знаменитая авария, он приехал вместе с Муравьевым, своим другом, на место аварии. Он стоял сокрушенный совершенно, сокрушенный. Он смотрел на это, он не поверил. Он решил, что это очередная экранизация, что Гурджиев поставил эту аварию. Он ее поставил, он опять всех надул, он преследует некие свои цели. Он следует той притче, которую однажды Гурджиев же рассказал Успенскому друзьям, притча о маге и овцах. Ну, когда магу нужно мясо овец, чтобы кушать, и шкура овец, чтобы продавать ее и одеваться. Но овцы все время убегают. И это магу не нравится. И так как ему это не нравится, у него есть все-таки магические способности. Он, с одной стороны, должен внушить овцам, что он их любит больше всего на свете, что он их брат и отец, и что дороже него у них нет никого на свете. Но это только первый шаг. Второй шаг, он им должен внушить, что они не овцы. Вот это все слушали, а это все понимали очень распространенно, как бы, да, вот отношение к политическим режимам, к давлению масс на человека. Это просто как взаимоотношения с начальником. Ну вот Успенский это слушал каким-то особенным образом. Ему не хотелось быть подопытной свинкой. Вот, никак не хотелось. А такие отзывы тоже о гурджиевской работе есть. И вот он изменился в лице, когда смотрел на место аварии. Муравьев так что-то его спросил, и Успенский сказал: «Вы понимаете, что человек меняется, когда кто-то в его семье совершает преступление, страшное преступление?» То есть мы не знаем, это лишь домысел, это мысль Успенского о том, что Гурджиев свою аварию мог, как это сказать, поставить, экранизировать, создать свое очередное шоу. Мы ничего про это не знаем. Но для Успенского, вот если это так, то это все, это кошмар, да, это катастрофа. Дальше падать невозможно. И он очень быстро начал обвинять Гурджиева в какой-то момент перед своими учениками в сумасшествии. Он говорил, что он сошел с ума. А после аварии он просто сошел с ума. Когда Гурджиев написал книгу «Вестник грядущего добра», где, кстати, в очередной раз прошелся, я думаю, он просто дразнил, он понимал, что он каждый раз показывал людям, с которыми он работал, их ограниченность. А ограниченность сказывается в том числе в чем? В проекциях, в мнительности, в том, как мы наделяем демоническими масками окружающих нас людей. Уж предстать в такой маске Гурджиеву вообще ничего не стоило. И он в «Вестнике грядущего добра» написал, что он вообще преследует свои цели, но ему нужно набрать людей для экспериментов над ними. Это был очередной шок гурджиевский, то есть понятно, на что рассчитанный. Люди должны были задуматься, он все время хотел, чтобы они думали, отделить одно от другое. Отделить работу, отделить внутреннее развитие от того, что им представляется, кажется, думается, проецируется. Но как человек, которому кажется, проецируется, а иногда и галлюцинируется, он может отделить одно от другого? Трудно, очень трудно. И стиль Успенского очень изменился. Он требовал отделять Гурджиева от его учения, потому что по Успенскому это учение, учение четвертого пути, пути хитрого человека, который не требует уходить в длительные затворы, давать монашеские обеты, день и ночь сидеть в йогических позах, а как бы сам путь развития сливается с самой жизнью. Он развивается и растет в обстоятельствах самой жизни. Человеку не нужно ни менять работу, ни с кем не разводиться, ни отказываться от детей, ничего не нужно. Все обстоятельства для внутреннего роста и для превращения машины в человека, используем эти гурджиевские, да, термины, а они все созданы самой жизнью. Они все созданы, они все здесь. Но у Успенского была такая теория. Ему казалось, что Гурджиев был связан с то, что называлось тогда, в ту эпоху, внутренний круг. Внутренний круг – это избранные люди человечества. А может быть, и не только люди. А может быть, уже и не совсем люди. И вот они хранители некоего учения, которое и приводит человека к сверхсознанию. Но Гурджиев что-то потерял, он им что-то не сообщил. Поэтому Успенский вот на все время своей работы в Англии, когда к нему приходили до 1000 человек, он был невероятно популярной фигурой. Ну, Хаксли писал о нем романы и шоу, писал пьесы. А он играл в свою игру. Игра была примерно такой. Их должны найти. То есть люди знания, представители этого внутреннего круга, видя усилия Успенского и его группы там, в Лондоне, если это представляет какую-то ценность, то они их найдут. И вот ради этого он читал лекции. Ради этого он выезжал из провинции, где он собирался со своими группами, в Лондон, в столицу, он пытался подставиться под этот, да, луч всевидящего глаза, внутреннего круга, да, тех, кто знает. Буржуев в это время проводил свои занятия. Ну, чем все это закончилось, мы узнаем в нашей следующей программе.